Все живы? Винтик, Уголек.
Здесь мы. Кажется, здесь все. Что это было?
Порох.
Кто-то негромко и совсем безнадежно заплакал. Я оглянулся. Юлька. Он стоял позади всех и смотрел прямо перед собой полными слез глазами. Рот у него был в крови. По усыпанным пылью щекам протянулись мокрые темные полоски.
Малыш, малыш, не надо, ну что ты? Мы же все целы.
Это... Они порох взорвали.
Кто?
Слуги ящера. И от них убежал.
А, они погнались за малышом и сами взорвались.
Нет, они не взорвались. Это они нарочно, чтобы нас погубить.
Откуда ты знаешь, малыш?
Потому что это я виноват.
Малыш, ну что ты выдумал? Почему ты виноват?
Потому что я трус и предатель. Это я рассказал им про порох и про тайный ход. Они меня поймали, и я рассказал.
Малыш, сильно мучили.
Совсем не мучили. Только пообещали, а я все выдал. Вот ведь я какой трус. Теперь вы должны судить меня, как изменника, да?
Эх ты, малыш, это их надо судить. Тех, кто воюет с ребятишками. А ты успокойся. Иди на траву, полежи, отдохни.
Нет, нет, я здесь.
Ну, посиди один, если хочешь. А мы давайте посмотрим, что тут натворилось.
Пушку со станка сбила. Теперь не выстрелишь. Да и нечем уже.
Дуг, источник завалило. А воды только на день.
Проход засыпан. Вниз не сойти.
А что нам внизу делать? Там нас караулят.
Едва ли караулят. Наверное, думают, что мы все погибли. Но все равно нам нельзя здесь оставаться. Давайте обдумаем, как жить дальше.
Да что же обдумывать-то? Теперь только в долину.
Не так-то это просто. Лук не может лететь, у него ногу раздуло.
Нога пройдет. Сати мне перевязку сделает, смажет отваром. К утру будет лучше.
Откуда отвар?
Малыш принес.
Смотри-ка, принес все-таки, сберег.
Юлька, как же ты им попался?
Сам не знаю. Шел по деревне, а двое откуда-то подскочили, и хвать. Говорят, ты из крепости спустился. Я притворился, будто не понимаю. Они засмеялись и потащили меня. А там подвал. Все равно вы должны меня осудить. Так надо, я должен отвечать.
За что отвечать-то? За то, что не смог стать героем? А кто из нас герой? Кто заранее знает про себя, сколько у него сил и твердости? Идите спать, ребята.
Ага. Сейчас. Я только скажу, как это случилось, ладно? Они затащили в подвал и говорят: покажешь проход? Я говорю, ничего не знаю. Они смеются. Все время смеются. Кинули на скамейку, привязали. Я зубы сжал и думаю: ну и пусть бьют до смерти. Они бить не стали. Там доска такая над скамейкой, а из нее ржавые гвозди торчат. И те, кто меня поймали, спрашивают: будешь говорить, мальчик? И нажали что-то. И доска все ниже, ниже, и гвозди прямо в глаза. Но я не выдержал, как закричу: упустите! Я сам не помню, что дальше получилось. Ну, в общем, я им все выдал.
Малыш, почему у тебя рот в крови?
И это уж потом, когда я лампочку раскусил.
Какую лампочку?
Ну, они меня повели на веревке, чтобы проход показал. И фонарики взяли, такие палочки с электрическими лампочками на конце. Когда в коридор пролезли, я говорю: дайте фонарик, а то ничего не видно. А сам думаю, как доберемся до склада, стекло раскушу и горящей ниточкой в порох. Только не вышло. Ниточка сразу погасла. Тогда я веревку вырвала и побежала, они отстали.
Как это? Горящей ниткой в порох? Ты бы тогда первый в дым превратился.
Если сразу, то, наверное, не больно.
Не помню, о чем мы говорили после этого. Видимо, я уснул внезапно и глухо. Но даже в этом сне, похожем на плотную черную вату, мне чудился Юлькин горький шепот.
Если сразу, то, наверное, не больно.
Проснулся я от озноба и увидел в жерле мортиры синий круг утреннего неба. Юлька с открытыми глазами лежал на спине. Лицо у него было острое, серое, с высохшими полосками слез. Ты что, целую ночь не спал?
Нет, я спал. Я даже сон видел. Будто ничего не случилось. И будто я такой, как раньше.
Да перестань ты, наконец! Ты и сейчас такой, как раньше!
Неправда. Ты меня жалеешь. А чего меня жалеть?
Да у тебя не хватило сил, вот и все. Ты же еще не Юлий Цезарь, а просто Юлька.
Я не просто Юлька. Я Юлька-предатель. И теперь я не знаю, как жить.
Но ведь каждый может не выдержать. Я вот тоже бросил нечего и убежал от ящера. Ну что ж теперь, умирать?
Сравнил. Это была не измена, а просто отступление. И от этого никто не пострадал.
И от тебя никто. Ты даже лекарство Луку принес. И врагов хотел взорвать вместе с собой.
Глупая была мысль. Могли ведь и вы пострадать. Да это я уж от отчаяния.
Эй, люди, а ну, скачите на солнышко, давайте, давайте.
Утро было ясное, но зябкое. Все ребята ежились и дрожали, выбираясь из пушечных стволов.
Веселей, шевелись. Лук, не хромай, твоя нога уже не болит. Малыш, не кисни, все еще можно поправить. Всем держать носы выше горизонта. Сегодня много дел. Ну что, что дрожите? Ночка была прохладная. Сейчас погреемся. А ну, встали в круг. Подняли руки. Прогнулись. Вот так.
Дуг вскочил на парапет у края площадки. Тоже вскинул руки и выгнулся назад. Тело его блестело в утреннем солнце, как медь. Волосы горели. За ним в голубой дали синели туманные леса. Дуг смеялся, прыгал, махал руками и вдруг как-то странно замер. Наступила непонятная тишина. В этой тишине я услышал щелчок, будто лопнул воздушный шарик. Дуг медленно-медленно стал падать вниз лицом.
Нагнитесь! Не подходите к краю! У них ружья! Гады! А говорили, что нет огнестрельного оружия! Нагнитесь, говорят вам! Сати, неси бинт! Скорее!
Не подходите к краю. Улетайте в долину.
Не надо бинт, Сати.
Мы отнесли Дуга в глубокий подвал под квадратной башней и положили в нишу, где раньше хранились всякие припасы. Положили на подстилку с жесткой сухой травы. Укрыли рваной курткой, сшитой из мешковины. Стали складывать перед нишей стенку из камней. Камни сверху подавали все ребята по цепочке. Сначала никто не плакал, но потом наверху у входа в подвал громко зарыдал Винтик. Тогда слезы вырвались у всех. Даже Галь не выдержал. Мы плакали и укладывали камни. Ряд за рядом, слой за слоем. И Дуг становился все дальше от нас. Превращался из человека в воспоминания. Галь, кажется, первый понял до конца, что мы теперь одни. Он выпрямился, вытер локтем глаза и громко сказал:
«Хватит, пошли наверх».
Он стал командиром. Наверху Галь собрал всех у мортиры, переглотнул и решительно заговорил.
«Никто не подходите к обрывам, подстрелят. Сати, Стрелка, Точка, идите за башню и готовьте завтрак. Шип и Уголек, зажгите костер. Остальные умывайтесь, только воду берегите. Женя, иди сюда. Скажи, птица может унести нас в Синюю долину?»
«Сможет, если по очереди. Только надо лететь в темноте, а то обстреляют».
«Ночью тоже светло. Луна?»
«Ну, все-таки не день. И, может быть, ночью стражники дрыхнут и не караулят». Вечер был сумрачный. Небо затянуло дымкой, и появились редкие тучки. Когда стемнело, мы увидели, что луна проступает неярким размытым пятном. Что же, чем темнее, тем лучше. Я вызвал птицу. Она прилетела, как всегда, через четверть часа после свистка. С шумом опустилась, подошла и положила мне голову на плечо. Милая, милая птица! Я и так обрадовался. Я погладил ее шелковую шею, шептал ей хорошие слова, а она слушала и ласково пощелкивала клювом.
«Птица уже отдохнула. Кому-то надо лететь.
Вы двое остались. Летите.
А может быть, сначала вы?
Почему?
Ну, все-таки меня выбрали командиром, а командир должен уходить последним.
Командир нужен там, в долине, и скорее. А мы... Нам ведь не туда. Нам в Орехов. Ребят, а может, нам сперва тоже полететь в долину? Правда, Галь? Может, нам еще побыть вместе?
Нет, пора вам, ребята, домой. Вы же сами понимаете, какое там сейчас горе. Сперва один пропал, потом другой.
Ладно, улетим. Здесь от нас тоже одно горе.
Зачем ты так? Вы нам очень помогли. Вы рассказали про порох.
Ну и что? Все равно пороха больше нет.
Есть же другие крепости. И пушки там есть, и порох найдем. Главное, что мы теперь знаем, какой он.
А Дуг погиб.
Потому что война. Прощайте, ребята. Мы полетели. Как только птица вернется, улетайте и вы. Спешите, пока юго-западный ветер.
Прощай, Женька. Малыш, прощай.
Я все думаю. Наверное, он погиб из-за меня.
Скорее, из-за меня.
Слуги ящера следили за крепостью, потому что знали, что я улетел сюда.
Нет, Юлька, не из-за нас он погиб. Не мучайся.
Правильно Галь сказал. Это война. Смотри, луна бледнеет. Скоро рассвет.
Ничего, мы успеем. Птица вернется до солнца.
Птица прилетела перед рассветом, когда мы клевали носами у полупогасшего костерка. Сразу стало спокойнее. Тишина разбилась. Где-то ожил, завел трескотню кузнечик. Мы нарвали за квадратной башней мелких здешних цветов, желтых и синих, и унесли в подвал Дугу. Птица ласково посмотрела на нас, пощелкала. Я вдруг подумала, какое счастье, что птица есть на свете. Счастье, что я ее встретил тогда в лесу. Счастье, что она такая добрая и умная. Сколько раз она спасала меня и моих друзей. А мы? Как могли мы ее отблагодарить? Но птица не требовала благодарности. Она терпеливо ждала, когда мы привяжем качели и устроимся на доске. Мы сели. Она рванулась. Мы вцепились в веревки. Я посмотрел вниз. Мы мчались в потоке теплого зюйт-веста, но не замечали этого. Птица летела быстрее ветра. Встречный воздух трепал наши волосы и упруго отталкивал нас вместе с доской и веревками. Мы сидели, как на качелях, которые сделали взмах назад и не могут опуститься. Лес кончился, и внизу распахнулось пространство ярко-синей воды. Но это еще не было открытое море. Вдали виднелся высокий берег. Птица несла нас над заливом.
Юлька, смотри! Волны с высоты кажутся неподвижными.
Все море как стиральная доска.
О, а вон там земля какая-то. Это еще не наш берег?
Что ты?
До нашего еще далеко.
Это, наверное, край острова в море врезается.
Мы летим над бухтой.
Смотри, скалы какие высоченные.
А зачем птица туда летит?
Наверное, пусть сокращает.
Пролетим над горами, потом опять над морем и домой.
Юлька! Как ты думаешь, мы очень высоко летим?
Конечно! Смотри, какой крошечный, кажется, лодка.
А где лодка?
Да вон, под нами. Видишь, мне человечек весло поднимает. Зачем это он?
Не знаю.
Юлька, это не весло. Юлька, берегись. Вот проклятые. Даже здесь от них нет спасения.
Принесло. Теперь уже не достанет.
Ой, что?
Капля. Красная, смотри. Сверху мне на руку упала. Кровь! Ой, еще!
Я поднял глаза. На голубых блестящих перьях я заметил черную точку. С нее срывались и летели в нас тяжелые шарики крови. Нас тряхнуло. Мчались мы с прежней скоростью, но полет стал неровным. Раньше крылья птицы были распластаны почти неподвижно, а теперь она беспорядочно взмахивала ими, стараясь удержать высоту.
Он в птицу попал.
Ее ранили.
Она же летит. Женя, она упадет.
Птица, миленькая, лети. Тяни до берега.
Она не дотянет.
Птица, милая, тяни до земли. Мы тебя вылечим. Только не падай.
Она не донесет двоих. Я прыгну.
Не жми, Юлька. До берега еще 300 метров.
Я хорошо плаваю.
Юлька, не надо. Но он оттолкнулся от доски и ухнул вниз. Но не мог же я его оставить. Мне даже не удалось испугаться. Доска, с которой я неловко соскользнул, ударила меня по затылку, и я пришел в себя среди теплой соленой воды. Вынырнул. Шипучий гребень сразу накрыл меня, но я вынырнул опять и стал искать глазами Юльку. Сначала кругом были только синие склоны волны пена. Потом волна подняла меня, и на соседнем гребне я увидел Юлькину голову. Юлька махнул к берегу рукой. «Плыви!» Мы поплыли, постепенно сближаясь. Гребни иногда накрывали нас, но плыть было нетрудно. Волны сами несли нас к земле. Наконец я коснулся ногами дна, и через полминуты прибой выкатил меня и Юльку на гладкий белый пляж. Птица, прямая и спокойная, стояла на песке и ждала нас. Я обрадовался. Я сразу подумал, что рана у птицы, наверное, просто царапина. Мы подлечим ее немного, и все будет хорошо. Но когда мы выскочили на сухой песок, ноги у птицы подломились, и она упала. Голова ее откинулась к самой воде. На тяжелый клюв, на глаза набежала длинная плоская волна. Синяя долина осталась за лесами, за широким заливом. Пути в нем мы не знали. Мы решили пробиваться через лес к северо-восточному берегу острова. Там найдем лодку или свяжем плот. Мы заметили направление по солнцу и углубились в чащу. Сначала шли по ровной земле, потом начался подъем. И вдруг мы уперлись в каменный обрыв. Это была серая скалистая стена высотой 200 метров. Сверху ее раскалывали длинные трещины. Там громоздились уступы и росли ползучие кусты. Но у земли тянулся сплошной отвесный гранит, и не было ни подъема, ни прохода. Мы стали пробираться вдоль обрыва, чтобы найти хоть какую-то щель. Мы измучились, исцарапались, и высокий шиповник, хотели пить и есть. Но все же мы отыскали проход. Это была не трещина, не тропинка на скалистых уступах. Это была лестница. Очень прямая, очень длинная. Она прорезала каменную толщу и уходила в высоту между отвесных скал. Она была очень белая среди темных плоскостей гранита. Мы собрали силы и стали подниматься. Во-первых, другой дороги все равно не было. А во-вторых, может быть, лестница оказалась на нашем пути не зря? Вдруг она приведет нас к какой-нибудь неожиданной удаче. По крайней мере, так я думал сначала. А потом я уже ни о чем не думал. Ровный подъем по лестнице оказался еще тяжелее, чем путь по камням и зарослям. И я машинально считал ступени и нисколечко не надеялся, что дойду до верха. Двигал ногами только потому, что стыдно было перед Юлькой. И мы поднялись. Перед нами открылось поле, желтое от множества цветов. Они, как бабочки, качались на верхушках высокой травы, а трава гнулась под юго-западным ветром. И ветер гнал в ярко-синем небе маленькие белые облака. На краю каменной площадки, где кончалась лестница, лежал валун. Сверху в нем было выбито большое углубление, как чаша. В этой чаше синела вода. Может быть, осталась от дождя, а может быть, там бил родничок. Мы напились вкусной холодной воды, а ветер плотный, но ласковый, подталкивал нас в спину, торопил. И мы пошли на северо-восток, через высокую траву с цветами-бабочками.
Проклятый остров! Сперва дуга похоронили, потом птицу. Теперь, наверное, наша очередь.
Жень, не надо. Мы как-нибудь прорвемся. Спустимся к берегу, лодку найдем.
Там-то нас и подстрелят.
А мы в темноте.
Нам не спуститься. Здесь ровная площадка, а кругом отвесные скалы. Такие плато в Южной Америке бывают, я читал. Помнишь, затерянный мир Конан Дойля?
Может, и лучше, что он затерянный. Меньше опасности.
Жень, тихо. Смотри, люди.
Люди были очень далеко. Они, видимо, отдыхали на невысоком пригорке. Сколько их там, я не мог разглядеть. Двое или трое. Лишь у одного четко видны были голова и плечи на фоне чистого неба. Мы долго ждали. Однако люди ни разу не шевельнулись. Будто заколдовал их кто-то.
Это засада.
Не похоже. По-моему, это ребята.
А чего притаились? Не двигаются.
Может, нас боятся?
Ну, что делать? Так сидеть? Все равно с голоду умрем.
Эй! Вы там! Кто вы такие? Что вам надо?
Юлька, не ходи!
Жень, это ж скульптура!
Как же я не догадался. Двое ребят. И меч.
Ага.
Юлька, это, наверное, та самая скульптура, которую сделал ученый.
А правитель спрятал сюда, в такую глушь.
Но значит, есть какой-то спуск отсюда.
Найдем. Только сперва посмотрим скульптуру.
Скульптура была ближе, чем казалось вначале. Мы ведь думали сперва, что там взрослые люди, а это были мальчишки в свой натуральный рост. Они словно присели ненадолго на макушке каменного осьминога гиганта. Юлька взял меня за руку, и мы стали подниматься по треснувшему щупальцу на голову ящера. И, наконец, увидели скульптуру прямо перед собой. Она была отлита из какого-то серого сплава. Ребячьи тела тускло блестели, как старый алюминий. Один мальчишка сидел, подогнув ноги и опираясь правой рукой на рукоять боевого клинка. Нельзя было понять, кинжал у него или меч. Лезвие почти до отказа ушло в каменное тело чудовища. Мальчик с оружием держал на коленях голову товарища.
И правда, никакие не рыцари. Мальчишки, как мы.
Но меч-то всажен в башку ящера.
А.
Женя, смотри, этот мальчик на тебя похож. Жень, это ты?
Да ну, не похоже. Нет, Юлька, правда похоже. Юлька, почему так?
Вот так. Наверное, ученый все предвидел.
Что предвидел? Юлька, а этот, который лежит, это же ты.
Да? Смотри-ка, в самом деле.
Не нравится мне это.
Почему? Наоборот, интересно.
Что интересно? То, что ты раненый лежишь? Или убитый? Мало им, что ли, дуга? Мало птицы? Да не хочу я этого! Не отдам Юльку! Не отдам! Идите вы к черту!
Заорал я и двумя ладонями с размаха ударил в плечо сидящему мальчишке, в свое плечо! Скульптура отодвинулась, будто откатилась на подшипниках, и я влетел в квадратную яму, которая открылась под металлической площадкой. Яма оказалась неглубокая, мне по грудь. Я не ушибся, только слегка отцарапал ногу, а какой-то колючий выступ. Это был угол большой узорчатой шкатулки.
Смотри-ка, сундучок старинный. Давай достанем.
Ну и тяжесть!
Вот и откопали сокровище.
На кой нам сокровище? Фу, банк консервов бы.
Лучше хлеба. Консервы все равно открыть нечем.
Моим кинжалом открыли бы.
Ну тогда давай его. Крышку сундука подцепим.
Юлька, а если там что-то такое? Ну, взрывчатка, например. Или змея гремучая.
Ну так что? Так что ли оставить? Не открывать?
Нет. Раз уж нашли, надо открыть. Никуда не денешься. Слушай,
А тут никакой щелки нет. Кинжал не просунуть.
Хм. Может, камнем трахнуть по замку?
А если эту штуку в ответ трахнет? Ага. Не, постой. Я моим ключиком попробую. Он меня уже не раз выручал. Ну-ка.
Уворачивается.
Застрял. Ни туда, ни сюда.
Нажми кинжалом, как рычагом.
Сейчас. Пошел.
Крышка подскочила, потом снова опустилась, но щель теперь сделала широкой. Засунув в нее кинжал, мы, наконец, открыли шкатулку. Все, что угодно ожидали мы увидеть. Свитки старинных документов, клубок ядовитых змей, компас, который покажет нам дорогу домой, ключи от какой-нибудь тайной кладовой. Но под крышкой оказалась гладкая черная панель с кнопками и рычажками, как у магнитофона. Пока мы удивленно смотрели на эту технику, в уголке панели загорелся и замигал зеленый глазок, а на внутренней стороне крышки засветился экранчик размером с открытку. И появились на экране голубоватые кусты, берег с пологими холмами, ребристая серая вода.
Что это?
Это то озеро, где ящер.
Это что, экран?
Не знаю. Может, это дыра в пространстве? Окно?
Выключи!
Нет, Юлька, подожди. Так нельзя, надо разобраться.
На нижнем крае панели торчали рычажки, серебристые шарики на стерженьках. Я прикусила от волнения губу и двинул вперед самый левый рычажок. На экране медленно вспучилась вода, показалась круглая макушка, а потом глаза чудовища. Я испуганно дернул рычажок назад. Голова ящера осела под воду.
Жень, это был он?
Да, ящер. Наверное, это пульт управления чудовищем.
А почему здесь?
А кто его знает? Юлька, а может, правитель, тот первый, нарочно спрятал сундучок в этой глуши, чтобы до секрета никто не добрался, а ящера поставил на это.
На что?
На автоматический режим, чтобы раз в месяц вылезал и пугал народ.
Не, Жень, это знаешь что? Игла Кощея.
Какая игла?
Ну, ты помнишь сказку? В дупле сундучок, в сундучке утка, в утке яйцо, в яйце игла. Сломаешь иглу, тут и конец Кощею.
А где здесь игла? Как ее сломать?
Смотри, кнопка и картинка. Маленький ящер перечеркнут крест-накрест.
Думаешь, нажать и все?
Конечно.
Тогда жмем, Юлька.
Да, нет. Подожди.
Ну-ка, подними еще раз эту тварь.
Я снова двинул левый рычажок. Опять появилась на экране голова ящера. Я вздрогнул. Затем он встал над озером во всю высоту, и потоки воды летели с него, как водопады. Юлька тихо надавил второй рычажок. Ящер заколебался на тонких ногах-щупальцах и, перебирая ими, двинулся к берегу. Юлька дернул шарик назад. Ящер попятился.
Вот так. А теперь жми, Женька, за дуга и за всех ребят, и за птицу.
Я ожидал увидеть, как согнутся щупальца, и ящер рухнет. Но случилось другое. Стекло экрана растворилось, оно превратилось в окошко. Это было похоже на зеркальце, которое показывал мне при первой встрече Ктор-Эхо. Из окошка долетел до нас запах озерной воды и сырого песка. Мы с Юлькой растерянно переглянулись и опять посмотрели на ящера. Ящер приближался. Он вырастал на глазах, словно летел головой вперед прямо на нас. Вот уже одну только голову его видно в экранном окошке. Вот уже только часть головы, круглая макушка. Выпуклый металл обшивки даже выступил над рамкой экрана, будто выдавился к нам наружу. Я увидел две круглые заклепки. К одной прилипли темные листики водорослей. Тогда, почти не думая, схватил я кинжал, размахнулся и ударил между заклепками. Клинок пробил металлический лист, будто плотную фольгу. Откуда-то издалека, из-за горизонта, донесся глухой вой. Желтый огонь метнулся над экраном. Я уронил кинжал, но тут же пламя погасло, и мы увидели, что экран затянулся стеклом. Проступило изображение. В дыму и брызгах рушились в озеро обломки ящера.
Все, капут ящера.
Вот это кинжал у тебя, Женька!
Все-таки не зря мы попали на этот остров, Юлька.
Теперь на нем управятся и без нас.
Ящера нет, значит, управятся. А для нас они должны сделать только одно дело.
Отправить домой.
Домой, Юлька. Но сперва надо спуститься в город.
Идем?
Долго рассказывать, как мы добирались до города. Это был тяжелый путь. Мы 2 ночи провели в лесу. Первый раз, когда спустились по отвесным склонам с плато, второй у самого города. Нам хотелось прийти в город на рассвете, отдохнувшими, сильными. Мы хотели проснуться на заре, но, видимо, от усталости проспали. Когда встали, солнце било сквозь листву крепкими лучами. Вовсю голосили птицы. Мы умылись в холодном ручейке. Немного кружилась голова. Ноги были слабоваты. Но, в общем-то, мы чувствовали себя по-боевому. Сквозь пролом в старой городской стене мы попали на улицу. Здесь было пусто. Мы взялись за руки и пошли посередине мостовой. Ее отполированные булыжники горели солнечными бликами. И вдруг эту сверкающую полосу пересекли тени. Через дорогу шли ребята. Они шли, как раньше. Длинные вереницы, с опущенными плечами, молчаливые. А сзади шагал тощий воспитатель в своей дурацкой треугольной шапке.
«Ступайте, дети мои! Идите без торопливости, чтобы не нарушить равновесие порядка. Но и не медлите! К началу послеобеденного отдыха все должны быть в постелях».
Мы замерли. Ребята нас не видели. Они смотрели в затылок друг к другу, а воспитатель смотрел на них и нас тоже не заметил. В это время из переулка донесся знакомый вопль.
«Здравствуйте, почтенные жители столицы! Приветствуйте светлое утро нашей счастливой и спокойной страны. Оно, конечно, радостное и доброе. Каждое утро на нашем острове полно спокойной радости, потому что не может быть горести и бед, где царит незыблемое равновесие порядка. Разве это не так? Разве не хранит нас от несчастий могучий и справедливый ящер?»
«Они что, спятили? Ведь ящера-то нет».
«А может, они это по привычке?»
«Да к черту такие привычки! Надо, чтобы...» «Ой, Юлька, смотри, кто идет!»
«Кто?»
«Отшельник! Ну-ка, пойдем, я хочу с ним поговорить».
«Мир вам в этом городе».
«В городе, конечно, мир. И равновесие порядка. А в лесу, где мы встречались, тоже все хорошо. Капканы и ловушки на беглецов в порядке».
«Ты жив. Это хорошо. У тебя счастливая судьба».
«Жив. А как вы живете, отшельник? Нашли главную вечную истину?»
«Не нашел. И, наверное, не найду. Жизнь коротка. Я теперь думаю о других вещах».
«О каких? Может быть, о совести? Вы знаете, что такое совесть, отшельник?»
«Ты, кажется, осуждаешь меня. За что? Совесть неспокойна у тех, кто творит зло. А я не делаю ни зла, ни добра. Пусть люди живут, как хотят, я им не мешаю.
Не мешаешь? А зачем показал мне дорогу в ловушку?
Другой дороги просто не было. Я решил, что такая у тебя судьба. Никто не должен убегать от своей судьбы.
Врешь. Были другие дороги. Ты просто струсил. Испугался, что слуги ящера возьмут тебя за шиворот. Зачем спас беглеца?
Да, ты прав. Это помешало бы мне искать истину. А главная и вечная истина гораздо важнее жизни одного человека.
Не найдешь ты истину, отшельник. А хочешь, я тебе ее скажу? Хочешь? Надо быть человеком. Вот и вся истина. Понимаешь? Человеком! А ты, червяк, сидишь в своей норе. Ну и сиди, пока не загнешься.
Юлька, пошли.
Куда теперь?
Во дворец. Мы им покажем равновесие. Не боишься? Пошли.
Мы пробрались к дворцовому парку переулками и пустырями, мимо развалин старинных башен и храмов. Несколько прохожих все-таки заметили нас и удивленно смотрели вслед. Вид у нас был очень потрепанный, но никто не поднял тревоги. Скоро я привел Юльку к знакомой решетчатой калитке. Ее, как и прежде, никто не караулил. Мы проскользнули в сад. Было светло и тихо в утреннем саду. Посвистывали птицы, и голубой флаг с драконьей головой лениво полоскался над куполом дворца. Журчали фонтаны. Мы подошли к дверце, из которой я когда-то первый раз выбрался в парк. Здесь оказался часовой. Слуга ящера в плюшевом комбинезоне и медной каске сидел на каменной скамеечке и бесстыдно нарушал устав караульной службы. Клевал носом и тихо посапывал. На коленях у него лежало ружье. Оно было похоже на старинный мушкет, но сбоку торчал изогнутый магазин, как у автомата.
Вот это равновесие порядка! Если положено спать, все дрыхнут, даже часовые.
Проберемся, Юлька.
А зачем пробираться?
Юлька сердито усмехнулся и спокойно подошел к часовому, положил на мушкет руку, дернул к себе. Слуга ящера вскинул голову и обалдело открыл рот. Кажется, хотел завопить. Юлька злым шепотом сказал:
«Тихо ты, скотина!
Руки вверх, веди к правителю».
Их превосходительство сейчас отдыхают.
Мы отдохнем вместе с превосходительством. Иди.
Только, пожалуйста, не нажимайте спуск.
Там видно будет. Веди к правителю и не вздумай фокусничать.
Их превосходительство, наверное, еще спят.
Ничего, проснется превосходительство.
Мы поднялись по винтовой лестнице, потом еще по одной, прямой, усланной ковром, и оказались у широкой узорчатой двери.
Открывай!
Я не смею!
Открывай!
Слуга ящера опять слегка присел и, не решаясь опустить руки, надавил дверь всем телом. Мы вошли. Их превосходительство, господин правитель острова Двит, почивали на кровати под высоким балдахином с откинутым пологом. Белое атласное одеяло на круглом животе господина правителя поднималось и опускалось. Тахамир слегка похрапывал. Тихий такой, добрый дядюшка с румяным лицом.
Марш в угол!
Да-да!
Не оглядываться!
Да-да!
Рук не опускать!
Да-да! Разумеется!
Слуга, приседая, убежал в дальний угол и там замер, не опуская рук. Недалеко от кровати я увидел столик на гнутых ножках. На столике стояла ваза с громадными желтыми грушами. Юлька подошел к столику, взял грушу и протянул мне, а потом выбрал для себя.
«Садись, позавтракаем».
Мы сидели и завтракали, и смотрели на спящего Тахамира тихо. Я ел грушу за грушей. Сок тек у меня по подбородку и капал на майку. Тахамир спокойно дышал. Ваза опустела. Я положил ее на бок и катнул со стола. Она была, видимо, серебряная и отчаянно загремела в тишине спальни. Тахомир тихо, быстро сел.
Доброе утро, господин Тахомир. Хорошо спали, господин Тахомир?
Он сначала растерянно заулыбался, поморгал. Потом лицо его стало серьезным, и он сказал озабоченно.
Какие вы неосторожные, вас могли здесь убить.
Но не убили, какая жалость. Верно, господин Тихо?
Совсем не жалость, наоборот, я очень рад.
В самом деле? А мне казалось, вы очень хотели поскорее нас угробить.
Разве это я, это обстоятельства?
Ну, теперь обстоятельства другие. Ящера-то больше нет, а вы очень боитесь, что мы про это всем расскажем. Так, правитель?
Ну, расскажете, ну и что? Люди столько лет жили с ящером, кто ж поверит, что его не стало?
Поверят. Мы поймаем вашего крикунчика и заставим голосить об этом на каждом углу.
Не так-то легко научить человека кричать не то, что он привык. Ну, а если люди узнают, что ящера нет? Они сделают нового, вот и все. Или просто его придумают. Народу для нормальной жизни нужен страх.
Это вы, правители, придумали такую чушь, чтобы жить припеваючи.
И для этого страха захватывали детей и убивали их?
Это было необходимо для безопасности государства.
Убивать детей для безопасности государства?
Да, это было необходимо. Я тут ни при чем, это закон истории. Вы плохо знаете историю. Детей убивали во все времена, во всех странах, так же часто, как и взрослых, ради общего блага. А вы все валите на меня.
А если мы за всех ребят, за Дуга, за птицу, мы ведь тоже можем убить тебя. Даже крикнуть не успеешь.
Нет, вы не можете. Вы не привыкли убивать людей.
Разве ты человек?
Да, у меня есть человеческие чувства. Я жалел тебя.
Ты? Не ври. Меня никто не жалел в этом городе. Может быть, только Ктор. Да и то чуть-чуть. Сначала.
А ты знаешь, кто такой Ктор?
Тахомир мягко встал, провел пальцами по лицу, по груди, привстал на цыпочки и превратился в Ктора. Кружевная рубаха, которая была ему до щиколоток, стала до колен.
Вот так.
Что это с ним?
Фокус. Ну и что? Значит, ты еще больше гад, чем я думал. Двуличный гад.
Вовсе нет. Дело не в этом. Правитель не имеет права быть добрым. А у меня мягкий характер. Вот я и научился превращаться, чтобы под разными видами проявлять доброту. И не забудь, что это я открыл тебе тайну подземного хода.
Который привел меня к отшельнику, а потом в клетку.
А может, все-таки перестрелить его? Я, кажется, смогу, если зажмурюсь. Если вспомню, как из-за него умирала птица.
Я подумал, что он в самом деле заслужил смерть. Кажется, Ктор угадал мои мысли и перепугался по-настоящему. Он осел и распух, снова превратился в Тахомира.
Вы не имеете права убивать меня. Если я виноват, пусть меня судит мой народ, а вы пришельцы из другой страны.
А кто нас сюда притащил?
Ну, да, я признаю, я виноват, но я же могу отправить вас домой. Имейте в виду, проход в пространстве сделать уже нельзя. Взрыв ящера разрушил все устройства. Но у меня есть воздушный шар, прекрасный, новенький. Юго-западный ветер моментально домчит вас домой, а? Ну что вам еще делать на этом острове? Ну вы убили ящера, вы победители. Теперь пусть сам народ решает, как ему жить.
А правда? Это ведь их страна, пусть решают. Ты, наверное, опять врешь. Посадишь наш шар и прикажешь обстрелять?
Я клянусь, зачем стрелять? Вы же полетите домой навсегда.
Летим? Давайте шар.
В дальнем углу парка, где кусты были не пострижены, а клумбы заросли случайной травой, стоял каменный сарайчик. Тахомир и слуга ящера выволокли из него груду белого шелка, закутанную в сеть, и громадную корзину из желтых блестящих прутьев. Посреди лужайки слуга ящера вбил крепкий кол и привязал к нему корзину короткой толстой веревкой. Потом они с Тахомиром приволокли стальные баллоны. Тахомир суетился, путаясь в кружевном подоле. Он так спешил, что даже не переоделся. Слуга перепуганно хлопал белесыми ресницами, и каждый раз, как только опускал ношу,
вскидывал над головой руки. Газ ровно зашипел в шлангах. Шелковая куча зашевелилась, начала расти, превратилась в белый складчатый холм. Этот холм приподнялся, натянул сеть, качнул корзину. Прошло еще несколько минут, и белая ткань расправила складки, натянулась. Она выпуклыми квадратиками выступила сквозь ячейки сети. Блестящий от солнца шар встал над вершинами вязов и каштанов. Юго-западный ветер слегка раскачивал его. Привязанная к толстому колу веревка вытянулась, и корзина косо повисла в метре от земли.
Вот он, хороший мой, личный, всегда наготове. Садитесь, и ни пуха, ни пера. По правде говоря, жалко, шар-то второго такого нет на всем острове. Но для почетных гостей...
Садись, Женя, садись и ты, скорее. Давай ружье, сейчас. Дай-ка твой кинжал.
Зачем?
На минутку, дай. Вот, спасибо. Жень, я не полечу.
Юлька, ты что? Юлька, не дури!
Так надо. Ничего не поделаешь.
Да зачем? Зачем мы здесь нужны?
Ребята в долине еще ничего не знают. Кто им расскажет?
Но в долину все равно не пробраться.
Я проберусь. Дуг говорил, что я как горный козленок. А ребята должны готовиться к бою. Слуги ящера так быстро не сдадутся.
Да сдадутся они, Юлька, они же трусы.
У них ружья. А я помогу ребятам.
Тогда я тоже.
Тебе не надо. Ты лети. А я не могу быть предателем второй раз.
А я, значит, могу?
Ты-то при чем? Ты все сделал как надо. Теперь моя очередь.
Наша общая очередь. Лететь домой. Юлька, у тебя ж дома отец, мама, ты забыл?
А птенец? Он ведь тоже сын. Он сын нашей птицы. И теперь он сирота. Кто его выкормит? Ведь никто из ребят не знает даже, где его гнездо, а я знаю.
Как я мог забыть о птенце? Он, наверное, уже умирает от голода. У меня от стыда зазвенело в ушах, как от хорошей оплеухи. Уже ни о чем не думая, перекинул я ногу через край корзины, но Юлька ударил кинжалом по веревке.
Юлька, что ты сделал? Юлька!
Меня бросило на плетеное дно, прижал к нему, засвистел лечащий сверху вниз воздух. Когда я поднялся и сумел перегнуться через край, не было видно ни Юльки, ни лужайки с каменным сараем. Проплывали внизу белые домики окраины, делались все меньше. Шар поднимался, поднимался и, наконец, остановился под самыми облаками. Казалось, он повис неподвижно, потому что его самого и облака гнал ветер с одной скоростью. Меня окружили полная тишина и покой. Делалось все холоднее. Сначала было просто зябко, но потом холод сдавил так, что от озноба стало трудно дышать. Я съежился на дне корзины, обнял себя за ноги, уперся лбом в колени. Холод не отпускал, но мне было уже безразлично. Эх, Юлька, Юлька, зря ты обрезал веревку. Хотел как лучше, а получилось вон что. Но я не сержусь. Не могу и не хочу на тебя сердиться. Пускай тебе повезет на этом проклятом острове, Юлька. Сделай все, что надо, и вернись домой. Юлька, вы с ребятами постарайтесь победить, ладно? До конца, потому что мы так и не победили ящера. Мы взорвали тупого железного робота. А настоящий ящер – это Тахамир с его слугами, с его крикунчиком, с его квартальными воспитателями. Ты, Юлька, держись. А я... Я очнулся от тепла. Закоченевшие руки и ноги не разгибались. Горло распухло так, что я не мог даже кашлянуть. Шар летел очень низко. Над плетеными краями проносились ветки. Я кое-как приподнялся. Были сумерки. Шар несло вдоль берега, между березовым лесом и водой. Своим днищем корзина иногда царапала песок. Я узнал это место. Слева светилось под закатом наше озеро. Справа была дорога в Рябиновку. Впереди темнели высокие кусты. Корзина мчалась прямо на них. Я зажмурился. Был удар и треск. Меня швырнуло в пружинистые ветки. Я открыл глаза. Последнее, что помню, это светлый шар. Освободившись от груза,
он быстро улетал в неяркое вечернее небо. Меня нашли на следующее утро. Толик нашел. Никто даже не думал увидеть меня живым, потому что еще много дней назад ребята отыскали на берегу мое деревянное оружие, и все решили, что я утонул. Но Толик все равно ходил по берегам озера и окрестным лесам. Когда Толик увидел меня, я был без памяти. У него хватило сил взять меня на плечи и вынести к дороге. Там он остановил первую машину. В школу я пошел только в ноябре. Почти всю осень пролежал с воспалением легких и всякими осложнениями. Плохо срасталась сломанная рука. Мама и папа несколько раз пытались расспросить, как же я все-таки заблудился, но я говорил, что ничего не помню, и потом надолго замолкал. Их пугало это молчание, и меня перестали спрашивать. К зиме я совсем окреп, стал как все мальчишки. Мы строили снежные крепости, залили на пустыре каток, вылепили целую армию снеговиков. У нас было весело во дворе. Но, как прежде, игра угасала, когда мимо проходили родители Юльки Гаранина. А я? Что я мог сделать? Кто поверил бы моей сказке, если я сам верил теперь меньше, чем наполовину? Больше всех игр я любил кататься на лыжах. К лыжам приучил меня Толик. Мы уходили во враг, и там носились по крутым спускам, так что снежные вихри крутились над откосами. Это было немного похоже на полеты с птицей. Мама радовалась, что я всегда с Толиком. Одного меня она боялась отпускать. Ей все казалось, что я опять могу исчезнуть. А Толика она считала надежным другом. Да так оно и было. Однажды, уже в начале марта, мы возвращались от оврага домой по хорошо накатанной лыжне. Снег блестел под ярким солнцем по-весеннему, хотя еще не таял. Легкие лыжи весело поскрипывали. Я шел впереди. Мы о чем-то болтали и смеялись. И вдруг Толик спросил.
А все-таки, где же ты пропадал, Женька? Ты был тогда исцарапанный, оборванный. От сандалий одни ремешки остались. На них не было ни тины, ни болотной грязи. По-моему, ты что-то помнишь. А сказать или боишься, или не хочешь.
Я хочу, но как? Если я сам не знаю. А ты поверишь? В общем, я рассказал ему все. Начал на лыжне, окончил уже поздно вечером. Толик остался у нас ночевать, и мы лежали вдвоем на широком диване, а в окно светила круглая луна, почти такая же, как над островом Двид, когда мы с Юлькой ночевали в Мартие.
А почему ты раньше все это не рассказывал?
Я сперва думал, может, это бред. Может, привиделось, когда болел. Все так отрывочно вспоминалось, а потом ключ нашелся. Тогда я вспомнил все по порядку. Тут и началось.
Что началось?
Не понимаешь, да? Совесть-то грызет.
Ты же ни в чем не виноват!
Виноват. Надо было сразу из корзины прыгать, а я задержался. На самую дольку секунду, а все равно задержался. Надеялся, что Юлька передумает, а он рубанул канат.
Ты просто растерялся, это с каждым бывает.
И вот я здесь, а Юлька там.
Может, еще не все потеряно? Ты так не мучайся.
А я уже не мучаюсь, потому что кружит тень.
Ну, хватит тебе. У тебя такие мысли, будто все на свете пропало.
Да как раз ничего не пропало. Ты думаешь, тень — это плохо? Это кружит тень птицы. Ты не понял, что ли? Я слегка дуну в ключ, и она прилетает.
Но птица же погибла.
А птенец? Это ее птенец вырос и прилетает на сигнал. А раз вырос, значит, его кто-то выкормил. Значит, Юлька жив. Кроме Юльки и меня, никто не знал, где гнездо.
Но если Юлька жив, он добрался до ребят в долине.
Конечно. Птенец вырос и донес его туда. И Юлька им все рассказал.
Только непонятно, если у него есть птица, почему он не вернется домой?
Наверное, потому что на острове еще не все в порядке. Наверное, еще не кончен бой. Толик.
Что?
Теперь я знаю, как быть. Надо выйти на берег озера, где никого нет. Тогда птица не будет бояться и опустится ко мне.
А потом?
А потом я опять буду там. Мы с ребятами приручим десяток молодых птиц и однажды ночью обрушимся на столицу острова десантом. Мы им покажем равновесие, порядка. В городе найдутся смелые мальчишки, они помогут нам.
Это будет десант синих крыльев.
Да.
Слуги ящера и опомниться не успеют.
А потом Юлька вернется домой. Но мне нужно оружие. Кинжал-то остался у Юльки. Ты мне сделаешь новый?
У меня есть готовый. Вот.
Смотри-ка, в точности такой же.
А ты мне тоже сделай.
Я? Но я же не умею. У меня выйдет простая деревяшка, некрасивая.
Дело не в красоте. Главное, чтобы ты сделал. Ты же сам говорил, если кинжал сделал друг, в нем волшебная сила. А одного кинжала нам на двоих будет мало.
На двоих?
Ты же сам говорил, что птица может унести двоих. Когда летим?
Вот и все. Если рассказывать дальше, будет свистящая карусель из ветра, свиста крыльев и яростных криков десанта. Да и что рассказывать, если все равно я не знаю конца. Не знаю, как живет нынче остров Двид. Помню только, что в тот день дети стали смеяться смелее, а многие взрослые помолодели. И еще я помню клич Юльки, когда он, выпустив ноги птицы, прыгает на купол дворца, прыгает, сшибает ногой драконье знамя и кричит вниз обалделым стражникам:
«Бросай оружие, вы болваны! А то мы вам покажем равновесие!»
Но еще крепче запомнился мне другой Юлькин крик. Врезался навечно. Это когда Юлька, оставив нас, бежит по улице красных летчиков к своему дому.
Мама! Мамочка!